Парит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! По всей России проходят акции, приуроченные к предстоящему Дню российского флага, отмечаемому 22 августа. Как считают их организаторы, одним из результатов подавления августовского путча стало превращение российского триколора в государственный символ Российской Федерации, нового государства, возникшего на развалинах СССР. С конца 80-х годов триколор стал знаменем демократических, антикоммунистических сил, противостоял красному знамени советской власти. Под триколором проходили демократические шествия и митинги эпохи перестройки. Именно поэтому он стал государственным флагом демократической России. Праздничные даты августовской революции 91 года мы встречаем с ветеранами тех событий, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксючицем и руководителем отряда защитников Белого дома «Россия» Владиславом Крайником. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Владимировичу Аксючицу. Какой идеологический смысл вы вкладывали в замену красного знамени на трехцветный флаг Российской Федерации? Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Я всю свою сознательную жизнь боролся против коммунистического режима и против коммунистической идеологии. И, соответственно, считал, что, помимо всего прочего, должны быть заменены символы. Искусственная, интернациональная коммунистическая символика государственная должна быть заменена на подлинно историческую российскую символику. Это касается и флага.
Вопрос Владиславу Крайнику. Добрый вечер, Владислав Тимофеевич. А как возникла идея дня российского флага 22 августа?
Добрый вечер. Идея, собственно говоря, родилась уже еще раньше, но именно во время событий августа 91 года. Дело в том, что под этим флагом мы защищали демократию у Белого дома. И в 94 году решили, что необходимо эти события именно назвать или ознаменовать праздником демократических сил, победу демократических сил в России, именно днем, и символом его, конечно, был триколор, флаг, под которым мы стояли и отдали жизнь наши товарищи у Белого дома в событии 19-22 августа. На собрании у нас в отряде «Россия» возникали вопросы, каким образом можно доказать, что российский триколор является историческим флагом. И один из наших членов отряда, он историк мореплавания, объяснил, что российский триколор появился именно по указу Петра I еще в 1700 году его указом. И, соответственно, мы стали в библиотеке, исторической библиотеке российской, искать подтверждение и нашли документы, которые подтвердили, что именно российский триколор, еще эти три цвета были утверждены Боярской думой при отце Петра I. Соответственно, мы направили письмо президенту Ельцину именно с предложением вот 22 августа праздновать как День Победы, день утверждения российского флага, потому что 22 августа над Белым домом, над Россией взвился триколор, который и Верховный Совет принял именно взамен советского флага.
Спасибо. Вопрос Виктору Аксюевичу. Напомните, как вот вы впервые ввели в политический обиход триколор еще до событий августа 91 года?
Да, я со своими соратниками пытался внедрить в общественное сознание идею о том, что необходимо вернуться к историческому российскому флагу. И, в частности, на первом съезде депутатов, когда еще не был избран председатель Верховного Совета, а заседание съезда, это было в 1990 году, заседание съезда вел председатель избирательной комиссии Российской Федерации. И мы решили втроем, депутаты Румянцев, Астафьев и я, и водрузили маленькие флажки триколора на свои столы депутатские. У каждого был свой депутатский столик. Вы знаете, произошло как-то очень странное событие. Мгновенно эта весть, так сказать, вот облетела весь зал, и никого не осталось равнодушным. Сразу же полетели в президиум записки, и председательствующий эти записки зачитал, и там было сказано, что необходимо освободить, необходимо избавиться в Кремле от царской имперской российской символики, ибо некоторые депутаты выставили ее на своих столах. Депутат Астафьев взял флажок в свои руки и хотел пройти к трибуне, чтобы рассказать именно о том, что это за флаг, что он не несет никакой угрозы, что это символ возвращения России к своим истокам. Ему слова не дали, затоптали, закричали. И председательствующий поставил на голосование это предложение, то есть убрать из Кремля. Вы знаете, зал почти единогласно проголосовал за то, чтобы убрать эти флаги, и после этого зал захлопал единогласно, захлопали своему решению. Да вот это было потрясающе. Мы законопослушные депутаты, поэтому просто сложили, положили свои флажки на своем столе. Далее, следующий шаг мы предприняли, когда 18 августа, за день до путча, конференция Российского христианского демократического движения проходила в Совете Федерации в Белом доме. И, естественно, за трибуной всегда был советский флаг российский, РСФСР. Мы его заменили тоже на флаг триколор. Этот фрагмент тоже был показан по телевидению. Таким образом, и вот сейчас уже, когда прошел год после того события на съезде в 90-м году, буквально через несколько дней те же депутаты, которые рукоплескали тогда своему такому вот ошибочному решению, единогласно проголосовали за то, чтобы этот флаг водрузить над Белым домом. Но это говорит о том, что в революционное время меняются революционные не только политические режимы, но и сознание людей.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Праздничные даты августовской революции 91-го года мы встречаем с ветеранами тех событий, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксючицем и руководителем отряда защитников Белого дома «Россия» Владиславом Крайником. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Бабурин, бывший народный депутат РСФСР, бывший вице-спикер Государственной Думы, сегодня считает август 91-го катастрофой.
И 18 лет назад, и сейчас, я считаю 91-й год годом великой трагедии. Разрушение страны – это несчастье, это великое несчастье. Было очевидно, что союзное руководство пытается своего рода новым корниловским мятежом остановить катастрофу. Участвовать в развале всегда было для меня недопустимо. Тогда меньше понимал, сейчас, конечно, мы все понимаем больше, знаем больше, но задним умом крепки, к сожалению, бестолково для перемен. Поэтому что сожалеть, что переоценивать. Надо просто говорить правду о тех событиях, а не повторять ту ложь, которую тиражировали в августе 91-го. Не путч, а попытка спасти страну неуклюжая и неудачная. Не победа демократии, а разрушение единого государства.
Различие идеологий и режимов обеих стран не должно служить препятствием к сближению государств.
Никто не предполагал, что речь идет о войне со всей Польшей, о завоевании Польши.
Пакт Молотова-Риббентропа в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что праздничные даты августовской революции 91 года встречаем с ветеранами тех событий, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксютчицем и руководителем отряда защитников Белого дома «Россия» Владиславом Крайником. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, вот предыдущий звонивший говорил, что надо говорить правду и так далее. Это, конечно, на 100% правильно, но только правду надо сначала узнать. Вот мне кажется, что переход от советской системы вот к демократической такой, к рыночному хозяйству и так далее, это крайне сложная, такая ситуация. И чтобы ее сделать грамотно и безопасно для страны, оптимальным образом, надо, во-первых, изучить по-настоящему, исследовать советскую систему, что далеко не просто, и по-настоящему подготовить вот этот переход, чего не было сделано. Вот я удивляюсь, почему-то вот до сих пор никто об этом вообще и не заговаривает. Вот мне кажется, этим надо необходимо заниматься в первую очередь, а не флагами. Спасибо.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страда.
Здравствуйте.
Вы знаете, глядя на стяг наш отечественный, я задаю себе вопрос. А что он себе подразумевает, этот стяг? Что он несет в себе? Какой символ несет? И, к сожалению, должен констатировать, что ничего полезного и хорошего для обыкновенного гражданина, который бы возвышал его в чувство гордости за страну, за эти последних почти 20 лет, вот, не приходится думать об этом, понимаете? Вот это большое сожаление. И, конечно, демократия – это очень тяжелый инструмент. И как один из исторических персонажей сказал, что это отвратительная система управления, но лучше ее нету. И до тех пор, пока Россия не вступит в фазу демократии, поистине, общечеловеческой демократии, это будет просто так, кусок материи, ничего не говорящий. Спасибо.
Вопрос Владиславу Крайнику, бывшему руководителю отряда защитников Белого дома «Россия». Как по-вашему, почему из всей российской новой символики триколор наиболее прижился, вот в отличие, например, от гимна, который так в те же годы был изменен, и потом вернулся гимн советский на музыку Александрова, а триколор остался, вам слово.
Дело в том, что триколор является народным флагом. Эти три цвета были утверждены еще почти 300 лет тому назад. Почему? Потому что они были именно исконно российскими цветами, которые именно в одежду красили именно вот в эти цвета. Как в 1884 году, по-моему, была создана комиссия для того, чтобы определить, что из себя представляет российский триколор, именно бело-синий-красный флаг. Дело в том, что во время коронации Александра в Москве вывесили триколор, в то время как именно бело-синий-красный триколор, в то время как после войны с французами официальным флагом государственным был бело-желто-черный флаг. Флаг дома Романовых. Ну, а вы сами понимаете, что флаг дома Романовых, он связан с Екатериной II, с немцами, у которых черный и желтый цвет являются именно истинно народными. И была комиссия, которая определила, что именно бело-синий-красный флаг является народным российским флагом, потому что в белых одеждах ходили малороссы и белоросы, а великороссы носили синие и красные рубахи. То есть это любимые были цвета. Ну, а Петр I определял, что цвета флага обозначают белые непорочные святые небеса, синие – это великое море, а красное – это земля и люди, то есть кровь земли. Красный цвет. Вот что обозначают эти три цвета.
Спасибо. Такой же вопрос Виктору Аксюевичу. Насколько органична нынешняя государственная символика? Вот триколор, двуглавый орел монархический и советский гимн.
Сначала несколько слов по поводу сказанного.
Конечно же, Инаев никак не тянет на сравнение с Корниловым. И наша эта хунта пыталась не спасти страну, а спасти коммунистический режим. Спасти страну как-то пытался неуклюже, непрофессионально, очень робко, но все-таки Горбачев, пытаясь реформировать коммунистический режим. И в 91 и в августе страна не была разрушена. Разрушена страна была в декабре 91 года во время Беловежского заговора. Действительно, это событие очень сложное, но можно свести его как бы к трем основным составляющим. Первое. Это была народная революция, народный порыв. Если бы массы народа без всякой агитации не собрались у Дома Советов и не встали на его защиту, то вообще ситуация развивалась бы совершенно по другому сценарию. Разогнали бы только так и съезд, и Верховный Совет, и Ельцина арестовали бы. Вот поэтому народ спас вот эти ростки демократии и ростки антикоммунистического, антикоммунистической революции. Второе. Номенклатура коммунистическая не встала на защиту этого режима. Они просто все сбежали. Это говорило о том, что они тоже им всем надоело произносить сложные идеологические пароли. И это говорит о том, что режим изнутри уже сгнил и рассыпался вмиг буквально. И третья составляющая, это что все-таки вот итоги этой революции эксплуатировали, паразитически эксплуатировали, оседлали второй эшелон коммунистической номенклатуры, которые сплотились возле Ельцина. И Ельцин, или тот, кто мог прийти к власти после революции августа 91 года, могли повести страну совершенно иным путем. Могли провести реформы совершенно иным путем. Но выбрали самый радикальный, самый разрушительный путь, начиная с разрушения Советского Союза в Беловежье. Так сложилась история, но это не значит, что она не могла пойти по другому пути. Поэтому в этом сложном процессе нужно вычленять и позитивные, и положительные стороны, и негативные. А вот оценивать либо совершенно только негативно, или, наоборот, только воспевать август 91-го, это вот крайности ложные.
Илья Константинов, бывший народный депутат РСФСР и бывший лидер Ленинградского отделения движения «Демократическая Россия», сожалеет о деформации ценностей августовской революции.
Те ценности и идеи, которые поднимали людей в августе 91-го года, оказались скомпрометированы. К власти в нашей стране пришли люди, для которых единственной реальной ценностью были деньги. И вот из-за этого получилось так, что после августа 91-го года в стране начались процессы разворовывания национального достояния под флагом свободы, демократии и правового государства. Из-за этого в сознании подавляющего большинства россиян произошла деформация, и демократия стала отождествляться с воровством, плутократии и безудержным ростом преступности. В силу этого обстоятельства как бы получается так, что праздновать-то непонятно что. То ли торжество демократии и свободы, то ли торжество плутократии и клептократии.
Вопрос Владиславу Крайнику. Считают ли ветераны вашего отряда защитников Белого дома России, что пришедшие к власти люди после августа предали идеал революции?
Ну, в принципе, конечно, не столь успешно они защищали и продвигали демократические идеи. Многие именно сдали свои позиции. Во-первых, отказались от демонстраций, то есть потеряли связь с массами, которые их, как говорят, защитили в 91-м году, перестали проводить митинги. И полностью, как говорится, отошли от своих идей, стали умалчивать. Я помню заявление, которое было сделано на одном из собраний Дем России, где было сказано, теперь мы перестанем мокнуть под дождем и будем теперь находиться в шикарных залах, проводить свои мероприятия. А, мол, теперь пускай коммунисты мокнут под дождем. Ну, к чему это привело, конечно, вот мы видим, что к чему. Ну, я
собственно говоря, и не согласен с тем, что уж так все мрачно. Дело в том, что история расставит по местам именно все точки по поводу этих событий. И самое главное, что никто нигде никогда не упоминает о том, что виноваты во всех событиях, которые произошли после августа 91-го, это те, кто организовал ГКЧП. Если бы ГКЧП не было, было бы, как говорится, намного проще и, как говорится, пушистее проходило бы все мероприятия. После того, как были выведены танки, ясное дело, что все были уже, было понятно, что ждет их новый ГУЛАГ.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», гордится действиями своей группы.
Подразделения «Альфа» и «Не» вергли страну в гражданскую войну, и на сегодняшний момент, я думаю, что этот исторический этап, который был трагический для России, он показал, что решение было совершенно правильное, обдуманное, поэтому я думаю, что мы сделали все верно. Страна не развалилась, она бы просто вошла в кровавые пике, которые мы проходили, наверное, в 17-м году. Это все прекрасно понимали. Я думаю, что и одна, и другая сторона, это раз. И второе, то ГКЧП, которое якобы пришло в власть, оно было не способно ни руководить страной, ни отвечать за свои действия. Мы это прекрасно понимали и не хотели ввергать страну в эту кровавую вакханалию.
Вопрос Виктору Алексеевичу. Удивил ли вас запрет московских властей на проведение традиционного шествия в день российского триколора завтра от Горбатого моста к тоннелю под Садовым кольцом?
Ну, если такой запрет был, то он абсурден со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения закона. По поводу того, что вот было сказано, слава Альфе. Она спасла страну, можно сказать, и в 91-м году, и в 93-м году, когда Ельцин приказал Альфе расстрелять всех депутатов, и этот, и об этом говорил потом уволенный глава Альфы. И Альфа отказалась это сделать, напротив, вывела, кого можно было, в том числе депутатов, и спасла из Белого дома, и спасла их от разъяренной толпы. Да, правильно говорилось, что, конечно же, после этой революции в стране была установлена не демократия, потому что пришедшие к власти номенклатура коммунистическая, совершенно коммунистическим большевистским сознанием проводила не только, и дело здесь не в том, что они отменили митинги, а дело в том, что они проводили антидемократическую позицию, политику во всех сферах, и в экономике, и в общественной жизни, и в социальной жизни.
Напомню, что праздничные даты августовской революции 91 года мы встречаем с ветеранами тех событий, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксючицем и руководителем отряда защитников Белого дома России Владиславом Крайником. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате двух терактов в Грозном в пятницу погибли 4 милиционера. Один сотрудник правоохранительных органов и два случайных прохожих получили ранения. Теракты осуществили два смертника на велосипедах. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 47. Пропавшими без вести числится 28 сотрудников станции. Почти 2000 спасателей и сотрудников других экстренных служб работают на ГЭС в две смены. Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на арест всех 8 подозреваемых в захвате сухогруза «Арктик-Си». Среди них граждане России, Эстонии, Латвии и лица без гражданства. Свою вину они отрицают. В Грузии власти сообщили о начале судебного процесса по делу о 4 десятках военнослужащих. Подсудимый обвиняется в организации заговора с целью свержения правительства и захвате военного имущества. 41 военнослужащий танкового батальона на базе Мухарвани в мае организовал мятеж, который был подавлен. В Москве умер народный артист России Семен Фарада. Ему было 75 лет. В последние годы актер тяжело болел. Семен Фарада работал в театре на Таганке, снимался в кино. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над шотландским Локерби в 1988 году. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов
вчерашних выборов. Кандидат в министры обороны Ирана Ахмад Вахиди, предложенный в пятницу президентом Махмудом Ахмадинежадом парламенту для утверждения, разыскивается Интерполом по подозрению в причастности к теракту в Аргентине в 1994 году. Об этом заявила прокуратура Аргентины. Северная Корея направила в Сеул высокопоставленную делегацию для участия в государственной церемонии, посвященной памяти скончавшегося президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что праздничные даты августовской революции 91 года мы встречаем с ветеранами тех событий, бывшим народным депутатом России Виктором Аксютисом и руководителем отряда защитников Белого дома «Россия» Владиславом Крайником. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Сначала реплику хотел сказать. Сегодня все московские радиостанции рекламировали грандиозное шоу с песнями по Первому каналу, в то время, когда, значит, такие события, как авария произошла. И вот я бы хотел сказать, что беды наши все в том, что мы не консолидированы. И в то время, когда вот ту дату и сейчас, один мой знакомый говорит, когда, что Москва от Урала, от Москвы до Урала, а дальше ссылка. Вот та территория, получается, что одна половина сводит концы с концами, гибнут в шахтах, их, значит, взрываются, гибнут, а другая половина, которая живет сыто, довольна и, ну, как бы не касается проблем другой. Вот я бы хотел задать вопрос, а как в царской России, насколько консолидировано было общество?
Переадресуем этот вопрос Виктору Аксютису. Велик ли был социальный раскол до прихода коммунистов к власти в России?
Российская империя до 17 года была органичной, традиционной страной, в которой было все, и были беды, и были войны, и была несправедливость. Но это была страна органичная, и она интенсивно развивалась. Если бы не произошла революция, то через два десятилетия примерно Россия стала бы, если не первой, то одной из первой страной в мире вообще по не только по темпам экономического развития, она и была первой в мире в начале 20 века, а стала бы самой могучей страной. Но если сравнивать с коммунистическим Советским Союзом до революционной России, то это вещи просто несопоставимые. И по кровавости, и по положению народа. Да, в России, скажем, крестьянство было бедным, но крестьянство в советском коммунистическом режиме около 15 миллионов было физически истреблено, а затем оно совершенно было обнищало уже в этой драконовской коллективизации в конце 20-х, 30-х годов. И если сравнивать о положении, скажем, как люди жили, как люди пребывали в тюрьмах, это просто несравнимые вещи. Если то, что террор, государственный террор, коммунистический террор превзошел, ну, просто на порядке то, что происходило в дореволюционной России. И так далее, и так далее, и так далее. Я хотел бы сказать вот по поводу все-таки символики нашей, органичный ли флаг и гимн. Вот после коммунистической России возрождает не прямо дореволюционную Россию, она возрождает всю тысячелетнюю Россию. И поэтому советский период, коммунистический период выбрасывать нельзя. Да, коммунистический режим был одним из самых свирепых во всей мировой истории, но страна, но народ, но государство жило, хотя над ним паразитировал коммунистический режим. И война была выиграна народом, и огромные достижения были и в экономике, и в культуре, и в науке. Поэтому эта символика и символизирует то, что флаг был дореволюционный, а гимн советского периода символизирует, что новая Россия, она является восприемницей всего лучшего и в Советской России, и в коммунистической России, и в докоммунистической России.
Вопрос Владиславу Крайнику. А каков был социальный состав вашего отряда защитников Белого дома «Россия», и произошло ли за эти годы в нем социальное расслоение?
Да нет, я должен сказать, что расслоения социального у нас
не произошло. Дело в том, что только несколько человек из них, из нескольких сот человек предпринимателей, притом предприниматели малого бизнеса, вот, которые тоже сейчас теснятся властями. И вы понимаете, сейчас создаются новые малый бизнес, а тот бизнес, который малый бизнес, который возник в 91-м году и 92-м году, его стараются зажать. Вот. Ну, а так состав у нас был, начиная от кандидатов наук и кончая, как говорится, рабочими, дворниками, инженеры, техники. Все, весь, как говорится, срез, социальный срез Советского Союза. Вот. Ну, все были, как говорится, воодушевлены идеей того, что наконец-то будет покончено с бюрократией, что восторжествует закон, демократия, свобода, свобода слова. Вот, собственно, за что мы и боролись. Ну, вот для кого-то 90-е годы – это ужасные. Для нас же это были годы, те, когда мы полной грудью могли говорить все, что думаем, без оглядки. То, что предлагали, мы творили, как говорится, историю.
Спасибо. Отец Глеб Якунин, соучредитель движения «Демроссия», бывший депутат Верховного Совета РСФСР, верен идеалам перестройки.
Придя к власти, Горбачев провозгласил гласность перестройка. И вот с перестройкой получилось не очень. Но с гласностью можно говорить, что удалось вполне. И победу над ГКЧП определенно сыграла решающую роль движение в защиту Белого дома и поддержка демократии в Петербурге, по всей стране. И вот это был прямой результат того, что дух свободы прорвался в средства массовой информации. Наконец, народ уж слышал слова правды о жизни страны, о ее прошлом.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я извиняюсь, когда господин Бабурин говорит о том, что приход демократических сил является причиной развала СССР, я с ним не согласен. Я считаю, как раз развал СССР начался со времен аннексии Прибалтики, а потом без поддержка всяких бестолковых режимов во всем миру, когда их субсидировали. И к концу 80-х годов, когда вообще бюджет был пустой, Карабах и все остальное. А то, что сегодняшняя власть и СМИ не говорят ничего о высших событиях, я считаю, это и хорошо, потому что они к этой победе никакого отношения не имеют. Спасибо вам.
Вопрос Виктора Алексеевича. Ощущаете ли вы нежелание нынешних властей вспоминать август 91-го?
Да, конечно же, рассказывается во всем. И это говорит о том, что они как бы непонятно, с какой Россией себя идентифицируют в конечном итоге. Они шарахаются в своей идеологии из одной крайности в другую крайность. Вот. Иногда декларируют, в общем-то, верные установки. И вот это сумятится в головах нашей элиты и сказывается на этой политике. Дай бог, со временем, может быть, она помудреет. Но очень часто в общественном сознании у наших политиков по поводу августа множество мифов всякого рода. И вот, в частности, один из мифов о погибших героях. Ведь это было трагическое недоразумение, когда эти мальчики, БТРы, которые стояли на Садовом кольце далеко от Белого дома, они взобрались на них, стали закрывать все, так сказать, глазницы, вот, пытаясь какими-то палками там и металлическими предметами туда, значит, их в БТР. И, естественно, эти мальчишки внутри, те же мальчишки 18-летние, совершенно растерянные, совершенно без приказа, импульсивно кто-то из них выстрелил, и мальчишки погибли. Вот, если, скажем, депутаты в этом смысле во многом много сделали, чтобы кровь больше не пролилась. Скажем, вот я сходил с мегафоном, все время обращался только с одним. Они наши братья, эти солдаты, они наши дети, они надурманены. Только мирное стояние, никакого насилия, никакого насильственного противостояния. Представим себе, если бы те танки, которые подошли к Белому дому, если бы с ними также достаточно агрессивно обращались бы, еще бы кровь пролилась бы. А мы с депутатом Ишенковым подошли к этому батальону танков, который подошел по набережной к Белому дому, вежливо спросили командира батальона, и нашли его, капитана Евдокимова, поговорили с ним полчаса. В результате он пошел к Ельцину. В результате этих переговоров танки прошли к Белому дому, стали на его защиту. Вот это методы мягкой бархатной революции.
Вопрос Владиславу Крайнику. А какой эффект на ваших товарищей оказало известие в ночь на 21 августа о гибели трех защитников баррикад в тоннеле под Садовым кольцом?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я не согласен по поводу того, что это недоразумение. Дело в том, что, да, первые танки Евдокимова перешли на сторону Ельцина и, собственно говоря, сделали... как говорится, а в штабе ГКЧП сделали соответствующий вывод. Дело в том, что эти танки и БТРы пытались пройти через небольшую баррикаду в переулок за мостом вот этот Калининская улица Калинина, и там через переулок могли подойти к Белому дому, где было не защищено ничем. Собственно говоря, ребята предотвратили, и мы, собственно говоря, выясняли, и у Альфы выясняли, да, пожертвовав свою жизнь, они остановили эту колонну танковую и остановили ГКЧП, поняли, что пролито будет огромное количество крови, и весь мир им это не простит.
Александр Осовцов, в 91-м году депутат Моссовета, не считает сегодняшний Кремль наследником августа 91-го.
Разумеется, нынешняя власть ни в какой мере не чувствует себя продолжателем тех тенденций, которые, скорее всего, на несколько дней, но возобладали те дни 91-го года, годовщина которых сейчас имеет место быть. Более того, несмотря на всю мимикрию, которой тогда прибегали, по крайней мере, некоторые из лидеров нынешнего режима, безусловно, являются наследниками наоборот, ГКЧП. И в смысле эмоций, и в смысле рациональных целей, и, я бы сказал, в смысле методов тоже. Поэтому им тут отмечать абсолютно нечего.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но символы государства должны все-таки отражать суть государства. По Конституции от 12 декабря 1993 года Россия – это светское, федеративное, демократическое государство, поэтому, конечно, и триколор, и герб, и в какой-то степени гимн находятся, ну, я бы сказал, в вопиющем противоречии с нашей действующей Конституцией, потому что триколор – это все-таки имперский флаг. Если Россия считает себя империей, ну, ее ждет судьба Советского Союза тогда. А что касается белых одежд, там, синих и красных, а также всего прочего. Ну, господин Общучиц, в Белоруссии-то в этой органической России не было. Вот давайте уж мы как-нибудь наши противоречия будем разгребать, а не нагромождать их, как кучу ящиков, под которые мы рухнем и будем под ними погребены. Спасибо.
Воспринимаете ли вы триколор как имперский флаг? Вопрос Виктора Общучицу.
Триколор – это флаг государства российского. Да, кстати говоря, он был флагом и тогда, когда еще Россия не была империей. Потом она была империей. Так что триколор – традиционный государственный флаг России, так же, как и герб. И очень органично, что они призваны в наше время.
Тот же вопрос Владиславу Крайнику. Вы когда тут предлагали ввести День российского флага, вы как раз хотели противопоставить его красному флагу Советской империи?
В принципе, дело в том, что вопрос мы ставили несколько по-другому. То, что сгинул красный флаг 22 августа и был над Белым домом поднят триколор, уже решил этот вопрос. Вопрос стоял о том, что именно какой флаг является истинно историческим российским. Вот. И противопоставление было имперскому флагу дома Романовых, бело-желто-черному флагу. Вот в основном вопрос, как стоял. Дело в том, что именно правильно сказал Аксюч, что этот триколор был до империи, и, собственно говоря, даже в советское время, до середины 18-го года, он являлся государственным флагом триколором. И только по предложению Троцкого был кровавый флаг революции утвержден советской властью.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот почему же Горбачев не хотел разрушить Советский Союз, вот когда в союзном договоре, который хотел подписать, он ничего не было написано про СССР, про, так сказать, про социализм, а национальным республикам предоставлялась независимость. Против этого, кстати, возражал Хасбулатов, потому как это означало развал СССР. А после ГКЧП были Беловежские соглашения, Горбачев знал, где собирались данные подписанты, но никто не был арестован. А наоборот, эти Беловежские соглашения Горбачев поддержал и в итоге развалил СССР. Вот вы долго рассуждаете о флаге, про гимн, но позвольте спросить у вас про другое. По некоторым оценкам в России проживает более 80% русских. Если родина у русских Россия, то почему русские не прописаны, не закреплены в Конституции? И практически никто не хочет обсуждать официальный статус русского народа. Спасибо.
Является ли триколор флагом интернационализма? Вопрос Виктору Аксёчесу.
Не совсем вопрос понятен, потому что триколор, еще раз повторяю, является государственным флагом российского государства и до империи, и после империи во времена временного правительства он тоже был государственным флагом. И как было сегодня сказано, вот даже некоторое время, несколько месяцев и при советской власти. Россия всегда была интернет, в этом, если использовать эту терминологию, то многонациональным государством. И русский государствообразующий народ таким образом строил эту империю и это многонациональное государство, что основное государственное бремя все-таки нес русский государственный народ. И поэтому все остальные народы не истреблялись, не порабощались, не перекрещивались насильственно и в конечном итоге жили, во всяком случае, не хуже, а многие даже лучше, чем центральные русские губернии.
Вопрос Владиславу Крайнику. А был ли многонациональным состав защитников Белого дома в августе 1991 года?
Да, по этому поводу я могу сказать. То есть мы, как говорится, по радио трансляции, которая шла возле Белого дома, часто упоминались гостей, что к Белому дому пришли гости из Белоруссии, как говорится, поддержали. Дело в том, что у Белого дома были люди с вокзалов, которые приехали в Москву и не знали, куда им теперь деваться, как, что будет произойдет в стране, они не знали. И поэтому шли к Белому дому. Были у нас и грузины, были и белорусы, были латыши. В наш отряд «Россия» даже с нами стоял преподаватель из Америки. Вот, он тоже, как говорится, русский по происхождению. Был, в общем, национальный состав широчайший. Так что говорить, можно полностью говорить, что интернациональный был состав. И все были единодушно, как говорится, стояли, решили защитить именно те ростки демократии, которые появились. Ну, ясное дело, что мы были романтиками, считали, что, одержав победу, мы, как говорится, все устроим само по себе. Но, увы, получилось несколько по-другому. Я, как говорится, не мог понять слова Бориса Николаевича Ельцина, который сказал, что на митинге Победы сказал, что победа может достаться совсем другим, а не нам, те, которые здесь стоят на площади. Вот. Его слова оказались пророческими.
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь РСФСР, верит в будущее августовских годовщин.
Этот праздник есть, был и будет для всех, кто способен с достоинством, с ответственностью относиться к своей родине, как к Советскому Союзу, так и к России. Что касается активности нынешней власти, то беда состоит в том, что всякий, кто не способен благородно и ответственно помнить свою ближайшую и давнюю историю, должен осознавать, что такому же забвению он будет предан другими поколениями. Поэтому август 91-го года – это политический Чернобыль советской тоталитарной системы. И, конечно же, наша беда и наша вина, по крайней мере, меня и моих соратников, то мы не сумели сделать для новых поколений понятным, значимым такое трагическое и одновременно освободительное, оптимистически перспективное событие.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Чем отличается наш флаг и герб от флага Республики Монтенегро? Ничем. Я хотел бы сказать, что возродились не только этот флаг торговый, но еще и флаг Андреевский, честь которого не уронили, и цвета все больше георгиевские преобладают, тоже имеющие честь. А эти цвета торгового флота, они не особо приветствуются. На них показано голубое топливо течет, отмывочные деньги и даже органы на продажу. Ну а мы мечтали о другом. Тогда мы мечтали о солидарите, эгалите, либералите. Мы думали, что это будет звучать по-русски, и эти цвета будут символизировать свободу, равенство и братство.
Как по вашему вопросу, Виктор Алексеевич, понятен ли праздник Дня российского флага молодому поколению от 18-летних, родившихся уже после августа 91-го года?
Многим непонятен, потому что и в школах, в учебниках путаница, и то, что вещает сейчас официальная пропаганда, тоже во многом путаница, поэтому непонятно. Но многое станет понятно, если мы зададим такие вопросы. Где была в большинстве своем представители властной нынешней элиты в 91-м году и политический бизнес? Представляется, что в большей части они либо не принимали участие в этих событиях, либо не определили, либо были на стороне ГКЧП. И второй вопрос. Где они все были бы сейчас, вот властная элита, если бы не 90-е, не революция 91-го года? Я так думаю, что они были бы сейчас такими же серыми мышами, которыми они были и тогда.
Вопрос Владиславу Крайнику. Есть ли у вас ощущение, у ваших товарищей из отряда «Россия», что августовскую победу украли совсем не те люди, которые ее одержали?
Ну, в принципе, воспользовались плодами. Дело в том, что победу отнять не может никто у тех, кто, как говорится, участвовал в этих событиях. Но результаты этой победы, конечно. Дело в том, что меня больше всего веселит то, что заявляет о 91-м годе и о событиях 90-х годов. Те, которые сейчас стали миллиардерами, те, которые, как говорится, проклинают, но в то же время не отдают денежки. Те, которые и фирмы, и все свои положения взяли бы и отказались бы от всего. Взяли бы государство. Ну, нет. Значит, они, как говорится, дурят нас.
Вопрос Виктора Алексеевича. Внушает ли вам оптимизм, что в самых отдаленных уголках России уже сегодня и завтра проходят акции, приуроченные ко дню российского флага?
Да, конечно. Оптимизм это внушает. И спасибо в том числе Радио Свобода, что удается высказать мнение, что все-таки это было и сложное событие, его нельзя сводить к каким-то простым вещам. И вместе с тем, во многом однозначное событие, зачеркивать его и вычеркивать его из истории нельзя. Вот это и нужно объяснять нашей молодежи.
Вопрос Владиславу Крайнику. Как отмечают эти дни ваши товарищи из отряда защитников Белого дома России?
Ну, мы как по традиционно 19 числа подходили к Белому горбатому мосту, там, как говорится, у нас, как мы в 91-м году сказали, будем встречаться там с 15 до 18 часов. Но мероприятие в этом году, в связи с тем, что нам уже не один год приходится в атмосфере траура встречать, соответственно, пышных мероприятий у нас не будет. Вот. Ну, а мы собираемся, вспоминаем те моменты, те дни, когда возле Белого дома люди были с такими просветленными лицами, что и такими глазами светлыми и ясными, которых я больше никогда не видел.
Вопрос Виктора Аксёчица. Мешает ли единому восприятию этого праздника тот раскол, который произошел на съезде народных депутатов 2 года спустя, в 93-м году?
Да, конечно, мешает, но, в принципе, абсолютное большинство депутатов было в Доме Советов и выступало против этого переворота, который осуществил Ельцин. Поэтому там-то раскола не было. Раскол-то было общество. Но надо сказать, что виноваты обе стороны были во многом, потому что если бы со стороны руководства Верховного Совета не были предприняты радикальные шаги и радикальные призывы, то вокруг Дома Совета собралось бы примерно столько же народу, как и в августе 91-го года, и ситуация разрешилась бы совершенно в ином направлении и мирно.
Как вы будете отмечать завтра праздник Триколора, День российского флага? Вопрос Владиславу Крайнику.
Ну, завтра у нас, собственно говоря, мы опять же соберемся, вот, и будем вспоминать наших товарищей, которые героически погибли за демократию, за наш триколор, за те идеалы, которые мы защищали у Белого дома. 22 августа, ну, мы соберемся на мосту. И там, как говорится, проведем небольшой митинг.
Что бы вы пожелали соотечественникам в день этого праздника? Вопрос Виктора Аксёчица.
Я пожелал бы нашим соотечественникам все-таки стремиться к идеям национального единения и исторического единения. И видеть в нашей истории все положительное, все доброе, что было, и пытаться именно этому наследовать во имя великой возрождающейся России.
Напомню, что мы беседовали с ветеранами августовской революции 91-го года Виктором Аксёчицем и Владиславом Крайником. Они оба у нас были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».